со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы!
Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Это День Победы! Городом врагам! Это праздник, седьмой на весной. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
Которые отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полдень.
Голос России. Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Все военные, которые участвовали в нынешнем параде на Красной площади, впервые были в беретах. У летчиков они синего цвета, у морских пехотинцев черного, у пехоты зеленого, у космических войск оливкового, у ракетчиков защитного. Десантники сохранили свои береты голубые. В этом году на Красную площадь не выходили ветераны Великой Отечественной. В силу преклонного возраста они стали почетными гостями на трибунах. Сводный военный оркестр обеспечивал музыкальное сопровождение парада. Он состоит из 1500 музыкантов. Во время объезда войск министром обороны они поочередно исполнили 7 встречных маршей, 3 из которых принадлежат перу генерала Семена Чернецкого. Именно он дирижировал на Параде Победы в 1945 году. На Украине сегодня тоже празднуют День Победы в Великой Отечественной. Главное торжество проходит на центральной улице Киева Крещатик. Официальную колонну возглавил президент страны Виктор Янукович. В праздничном шествии участвуют активисты общественных организаций и ветераны. Утром Янукович возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Киеве. Между тем во Львове милиция выставила кордоны по периметру мемориалов на Марсовом поле и Холме Славы в связи с запретом местного суда на проведение массовых акций в городе 9 мая. Однако там собрались люди, в том числе и ветераны, с цветами и георгиевскими ленточками. Как сообщил Интерфаксу представитель Русского единства Сергей Юхин, члены его партии будут соблюдать решение суда, но планировали возложить цветы к мемориалу как частные лица. Киргизии сегодня также проходят праздничные мероприятия, все посвященные победе в Великой Отечественной войне. Президент Роза Атунбаева отправила поздравительные телеграммы президентам бывших республик СССР. В тексте телеграммы она выразила уверенность, что дружба, закаленная на полях сражений, будет служить прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества между странами. В Великой Отечественной войне погибли более 160 тысяч жителей Киргизии. В настоящее время в республике проживают около 3 тысяч участников Великой Отечественной войны и более 8 тысяч тружеников тыла. Атунбаева подчеркнула, что государство обязано обеспечить им достойную жизнь. Запланированный ранее визит американского президента Барака Обамы в Пакистан отменен. Спецслужбы боятся возможного нападения на американского лидера. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на помощника президента по национальной безопасности Тома Данилона. 2 мая в пакистанском городе Абботабаде американский спецназ уничтожил главаря Аль-Каиды Усаму Бен Ладена. После этого администрация США стала оказывать на Исламабад давление и требовать предпринять более эффективные усилия в борьбе с терроризмом. Кроме того, Вашингтон дал понять пакистанским властям, что проведет тщательное расследование причин, по которым Бен Ладен столь долгое время безнаказанно проживал на территории этой страны. Афганские войска отбили нападение талибов на город Кандагар на юге страны. По данным МВД, уничтожены 25 боевиков. Правительственные силы потеряли 2 военнослужащих. Крупный отряд талибов атаковал Кандагар накануне, захватив ряд административных объектов. Нападение сопровождалось несколькими взрывами смертников и ракетным обстрелом. Это самое крупное за последние 10 лет вылазка боевиков в Кандагаре, который стал местом зарождения движения «Талибан». В течение многих лет там сохраняется напряженная обстановка. На прошлой неделе талибы объявили о начале весеннего наступления на правительственные силы Афганистана и войска международной коалиции. Прогулочный корабль, который перевозил иностранных туристов, затонул на севере Вьетнама. Это произошло в бухте Халонг, которая входит в число главных достопримечательностей страны. На борту были почти 30 туристов. По счастливой случайности никто из них не пострадал, а вот весь багаж, включая документы, ушел ко дну. Похожее ЧП в бухте Халонг случилось в феврале этого года. Тогда погибли 11 путешественников, в том числе 2 россиян. Островное государство Самоа в южной части Тихого океана с 29 декабря этого года переместится во времени на сутки вперед. Сейчас это последнее место на Земле, где наступают новые сутки. После перевода стрелок Самоа станет одним из первых мест наступления новой даты. Как сообщило сегодня правительство, страна будет находиться по другую сторону так называемой линии перемены дат, которая проходит через Тихий океан. Сейчас разница во времени между Самоа и австралийским Сиднеем составляет 21 час в пользу Сиднея. С 29 декабря этого года Самоа, наоборот, будет на 3 часа опережать Сидней. Такая перемена сделает более удобным сотрудничество с Австралией и Новой Зеландией основными экономическими партнерами Самоа. Эти и другие новости всегда есть в интернете на нашем сайте, его адрес ruver.ru.
Голос России. Новости.
О погоде в Париже. Сегодня дожди, 23 градуса тепла в Берлине, также плюс 23, правда, без осадков. В Праге сегодня ясно, до плюс 20, в Варшаве сегодня дожди, плюс 19. В Минске, а также в Санкт-Петербурге облачная погода, осадков не ожидается, до 18 тепла. В Москве сегодня также плюс 18, но синоптики обещают небольшой дождь.
Голос России. Новости спорта.
Доброе утро. С новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Сборная России по хоккею уступила команде Чехии со счетом 2-3 во втором матче квалификационного раунда чемпионата мира. Первые 2 пропущенные шайбы стали следствием невнимательности и недостаточного настроя на игру, заявил главный тренер нашей команды Вячеслав Быков.
Действительно, первые 10 минут мы играли неплохо, но, видимо, думали, что слишком легко, может быть, пройдем. Соперника нужно было серьезно работать на оборону. Предупреждали игроков, но между слов и делом есть разница. Но потом, в общем-то, реакция была правильная.
Чехи досрочно заняли первое место в группе И. Россиянам в заключительном туре сегодня необходимо побеждать команду Финляндии, чтобы не попасть в четвертьфинале на лидера группы F, которым станет либо Канада, либо Швеция. В воскресенье 4 матчами завершился 8-й тур чемпионата России по футболу в премьер-лиге. «Динамо» сыграла в ничью с ЦСКА 2-2. На компенсированной 3-й минуте Марко Ломич сравнял счет, не позволив армейцам взять 3 очка. «Спартак» потерпел 4-е поражение в 8 матчах, дома уступив «Амкару» 1-2. «Пермяки» отыгрались и добились победы за 8 минут до финального свистка. Главный тренер красно-белых Валерий Карпин назвал случившееся детским садом, а второй гол «Амкара» – цирком. «Казанский Рубин», несмотря на автоголы, 2 незабитых пенальти, обыграл «Краснодар» 2-1, а «Зенит» и «Локомотив» сыграли в ничью 1-1. По итогам 8-го тура лидируют 3 команды. «Кубань», «Зенит» и «Анжи» набрали по 15 очков, у «Локомотива» 14, у «ЦСКА» 12, и игра в запасе. «Манчестер Юнайтед» победил на своем поле «Челси» со счетом 2-1 и практически обеспечил себе 19-е по счету чемпионство в английской премьер-лиге, что позволит манкунианцам обогнать по этому показателю «Ливерпуль». Сербский теннисист Новак Джокович завоевал 6-й титул в этом сезоне, выиграв турнир серии «Мастерс» в Мадриде. В финале он победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 7-5, 6-4. Эта победа стала для серба 34-й подряд, а в этом году Джокович не проиграл еще ни одного матча. При этом Надаля в битвах за титул сербский теннисист победил в 3-й раз в сезоне. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Малаичко.
Теперь пришло время поговорить о главных событиях сегодняшнего дня подробнее. В студии Карина Минина. Еще раз здравствуйте. Конечно же, главная новость сегодняшнего дня – это День Победы. Парад в честь него всего час назад закончился на Красной площади нашей столицы. Парад в этом году стал самым масштабным в истории современной России. Почти 20 тысяч солдат и офицеров вышли на брусчатку. В прохождении участвовали более 100 единиц наземной техники, а завершилось действо пролетом 5 вертолетов Ми-8. Они пронесли над Кремлем флаги вооруженных сил. С Днем Победы всех жителей страны по традиции поздравил президент. Он назвал 9 мая праздником доблести и славы нашего народа. Государство будет и дальше делать все, чтобы наши военные были достойно обеспечены, а вооруженные силы своевременно обновлялись, пообещал Дмитрий Медведев.
Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с праздником Победы, с Днем доблести и славы нашего народа, который отстоял родную землю и освободил мир от нацизма.
Торжества в честь 9 мая состоялись сегодня на Дальнем Востоке и в Сибири. В Хабаровске прошел исторический военный парад с участием легендарного танка Т-34, реактивного миномета БМ-13 «Катюша» и других образцов военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Самый массовый военный парад в Сибири состоялся в Чите. В нем приняли участие почти 2000 человек и 78 единиц боевой техники. На главной площади города торжественным маршем прошли 23 расчета, включая женскую роту «Барабан». Банщицы, женский сводный расчет бригады управления. День Победы в Европе отмечали накануне 8 мая. Разница в датах связана с тем, что акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан поздно вечером 8 мая. В этот момент в СССР уже наступил новый день. Однако особняком на фоне других стран Европы стоит Израиль. Он также, как и на всем постсоветском пространстве, отмечает Великий День Победы именно 9 мая. Для Израиля День Победы особый праздник, ведь в войну страна потеряла треть своего народа. Однако День Победы над фашизмом в Израиле начали отмечать как государственный праздник не так уж давно. Об этом в интервью нашей радиостанции рассказал министр туризма Израиля Стас Мисежников.
Надо сказать, что где-то в середине 90-х годов усилиями тогдашних русскоязычных депутатов Кнессета прошел законопроект, который признает статус ветеранов войны в Израиле. Это дает им определенные льготы, как особой уникальной группе населения, преимущества в социальном жилье и в другом. И в том числе признал 9 мая как праздник в государстве Израиль, выделено красным цветом в календаре. И с того момента 9 мая проходят парады Победы почти в каждом городе. И уже никто не смотрит на ветеранов, которые гордо идут, одетые в ордена и так далее, как на каких-то особых экспонатов. Наоборот, почти все муниципальное лидерство и члены правительства, и депутаты к нас идут во главе колонны. Нет сомнения, что на всех митингах и на всех праздниках, парадах и так далее говорим одно и то же, что если бы не было мая 45-го года, то не было бы и мая 48-го года, когда создалось государство Израиль. Благодаря этим людям, которые, к сожалению, каждый год их становится все меньше и меньше, человечество было спасено. Не только еврейский народ, который потерял треть своего народа, но и все человеческое было спасено от нацистской чумы.
Отмечают 9 мая сегодня и в Прибалтике, в некоторых странах бывшего СССР, в частности в Грузии, Латвии и Литве, День Победы официально отмечали 8 мая вместе с Западной Европой и США.
Для 160 стран мира,
на 38 языках планеты,
вещает «Голос России».
«Голос России».
Радио большой страны.
Сегодня вечером по традиции минутой молчания почтят светлую память всех павших в борьбе против фашизма. Эта идея родилась в канун 20-летия победы в Великой Отечественной войне. Об истории возникновения минуты молчания расскажет наш корреспондент Наталья Королева.
Слушайте Москву.
В эфире советского радио и телевидения звучит сильный голос Юрия Левитана. За этими словами торжественно и тревожно застучал метроном. Раз, два. Из-под его чеканки выплывают тихие звуки музыки грез Роберта Шумана. Это начало передачи «Минута молчания», посвященной светлой памяти всех павших в борьбе против фашизма.
Товарищи! Мы обращаемся к сердцу вашему, памяти вашей. Вспомним тех, кто не вернулся с войны.
Молитвы звучат слова, адресованные каждому дому, каждому сердцу. А это и есть молитва отцов и матерей, сыновей и дочерей, братьев и сестер, всего народа в память о тех, кто не жалел себя в бою для общей победы. Летчики и танкисты, моряки и пехотинцы, партизаны, труженики тыла, молодые и взрослые, ребята и девчонки. Они навсегда останутся в народной памяти героями. Минута молчания длится 5 минут. Это заставляющее задуматься о последствиях Великой Отечественной войны передача. Каждый, кто хоть раз прослушал и посмотрел этот ролик, запомнит его навсегда. А возникла идея создания такой передачи еще в 60-х годах прошлого века. Рассказывает ветеран войны, бывший председатель Государственного комитета по радиовещанию и телевидению Совета министров СССР Николай Месяцев.
Это было в канун 20-летия победы нашего многонационального народа в этой великой, тяжелой, но победоносной войне. В феврале месяце 65 года я проводил заседание коллегии Государственного комитета и дал поручение всем редакциям, чтобы подумали, как нам отметить на радио и телевидении, какими передачами, какими творческими свершениями 20-летие этой славной победы нашего народа в войне. И где-то вскоре ко мне пришел руководитель службы информации Центрального телевидения Николай Семенович Бирюков и сказал, что у них в рамках их главной редакции родилась идея создать нечто вроде молитвы в память о павших в Великой войне. Эта идея принадлежала сотруднице этой службы информации Казаковой Ирине Дмитриевне.
В творческую команду, которая взялась за работу над созданием передачи, по воспоминаниям Ираны Казаковой вошло очень много талантливых людей. Закрывшись дома с редактором Светланой Володиной, они вместе трудились над текстом телевизионного варианта, а радиоверсию взял на себя Аркадий Ревенко. Тогда еще никому и в голову не приходило, что передача должна быть единой и на радио, и на телевидении, рассказывает один из авторов «Минуты молчания» Ирана Казакова.
Было сделано несколько заготовок, и мы по запятой, по словечку, по мысли выбирали все лучшее, дополняли, спорили, искали, как могли, какие-то совершенно безусловные слова. И так потихоньку, иногда по 2 строчки в день нам удавалось это написать. Должна вам сказать, что это была мучительная работа, невероятно ответственная и, знаете, радостная, потому что мы понимали, что мы делаем.
Наконец, работа над текстом была завершена. Было сказано все, что хотелось сказать, ни словом больше, ни меньше. Режиссером стала Екатерина Тарханова. Именно она придумала вплести в эфир «Минуты молчания» перезвон кремлевских колоколов. И не просто перезвон, а вызвоненную на колоколах мелодию траурного марша «Вы жертвы упали». Фонограмма складывалась как торжественная литургия. Когда же, наконец, был готов текст, Тарханова крепко задумалась. Кому дать его прочесть? Рассказывает Ирана Казакова.
Диктор, который читает каждый день любую информацию по радио и телевидению, или кто-то другой. Такой диктор не подходит. Актер – это будет театр. Мы больше всего боялись театра. В это время по коридору шла Вера Янютина, молодой диктор, которая еще была малоизвестна. Катя спросила: «Вера, ты можешь молиться?» Она говорит: «Не знаю, давай попробуем». Они зашли в студию. Вера быстро прочла текст и почему-то очень быстро дала знак, что она готова. Когда включили магнитофон, раздался голос. Мы все застыли. Те, кто был в студии, не пошевелились в течение тех минут, когда она говорила.
Так родился радиовариант «Минута молчания». Но нужна была еще и телеверсия. А кадры все никак не ложились на текст и музыку. И уже незадолго до 9 мая пришла мысль о том, что на экране будет только огонь. Огонь как символ войны, памяти. Но могилы неизвестного солдата с вечным огнем еще не было. Таким образом, первый вариант «Минуты молчания» предвосхитил появление вечного огня как символа памяти павших в Великой Отечественной войне. Тогда же и появился знаменитый звук метронома, который отсчитывает время, прошедшее с момента окончания войны и время самой войны. Проходило время, и передача менялась. До 1983 года текст читал Юрий Левитан, а уже после Игорь Кириллов, голос которого мы слышим и сегодня. И все же в любом варианте памятного текста «Минуты молчания» остаются главные слова и мысли. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Наталья Королева, «Голос России».
Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России». «Голос России». Интервью 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Наталья Королева. В этом году наша страна отмечает 66-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Долгих 1418 дней, пока длилась война, прошло, прежде чем 9 мая 1945 года не наступил самый главный день. День Победы. Во всех городах-героях, военных округах, в ряде крупных городов России и стран СНГ проходят парады и праздничные мероприятия в честь этого знаменательного события. И несмотря на то, что сегодня наши страны оказались разъединены, это все равно наша общая победа, наш общий праздник. Мы связались по телефону с Петром Цыбенко, председателем Организации ветеранов Украины. Здравствуйте, Петр Степанович. Расскажите, пожалуйста, как в этом году на Украине будут отмечать 66-ю годовщину со Дня Победы?
Отвечая одним словом на вопрос о том, как будет отмечаться, я скажу так: достойно. Потому что Украина, в отличие, может быть, от некоторых других союзных республик постсоветского пространства, за прошедшие 5 лет господства помаранчевой команды настрадалась, и поэтому ветеранство сегодня очень плотно работает с властью и стремится, чтобы праздник был достойно отмечен, потому что, к сожалению, самому молодому непосредственному участнику боевых действий сегодня в Украине, как и в России, уже 84 года, и мы обязаны каждое мгновение использовать для того, чтобы отблагодарить, достойно оценить тот человеческий и воинский подвиг, который они совершили в годы Великой Отечественной войны.
А какие еще мероприятия проводятся для ветеранов?
В этом году мы вот в марте месяце, Организация ветеранов Украины, самая крупная организация, ветеранская организация Украины, которая объединяет в своих рядах свыше 10 миллионов человек, мы подвели итоги года ветеранов Великой Отечественной войны, то есть предыдущего юбилейного года. Мы постарались максимально учесть тот наработанный опыт, который у нас появился в предыдущем году в процессе празднования 65-й годовщины Великой Победы над фашизмом. Какие мероприятия будут проводиться? Их множество в регионах. Это, безусловно, проведение научно-практических конференций, круглых столов, посвященных юбилею Великой Победы.
Сколько же всего на сегодняшний день осталось ветеранов на Украине?
В Украине, по официальной статистике, свыше 2 миллионов участников войны. Сюда включается примерно 300 тысяч непосредственных участников боевых действий инвалидов войны И третья категория, которая законодательством России официально участниками войны не призвана, это вот та категория, которая именуется тружениками тыла. Поэтому в Украине порядка 2 миллионов, еще раз подчеркиваю, участников войны и тех лиц, которые к ним приравнены.
Какая социальная помощь оказывается ветеранам?
В Украине создана одна из наиболее совершенных законодательных баз в части социальной защиты ветеранов. Я говорю абсолютно объективно. Но когда говорим на эту тему с ветеранами, и ветеран слышит вот такую высокую оценку законодательной базы в Украине в части социальной защиты, он недоумевает, когда про себя, а когда в голос, и говорит, а почему же мне живется, скажем так, не очень уютно при вот этой совершенной законодательной базе.
С какими проблемами сталкиваются сегодня ветераны на Украине?
Главная проблема, которая у нас есть сегодня в Украине в части вот чествования и обеспечения достойной жизни ветеранов войны, состоит в том, что, к сожалению, состояние экономики, уровень финансов таков, что в полном объеме законодательная база, призванная социально защитить и обеспечить достойные условия жизни ветеранов войны, она, к сожалению, в полном объеме не выполняется. И с этим связаны проблемы. Тем не менее, мы пытаемся все-таки в этих условиях сделать максимум для того, чтобы ветеран, инвалид войны, труженик тыла, все те люди, которые имели к войне, имели отношение к восстановлению народного хозяйства после Великой Отечественной войны, но чтобы они были постоянно в поле зрения государства и чувствовали себя максимально комфортно. Хотя, еще раз подчеркиваю, к сожалению, далеко не все гладко, и связано это с тем, что не всегда есть достаточно финансовые возможности, а иногда, ну, скажем так, могу говорить, по отдельным регионам, и желание руководства отдельных регионов обеспечить достойную жизнь для ветеранов войны, поскольку ну, у них несколько иные приоритеты. Причем это, к великому сожалению, происходит даже на уровне руководителей областных советов, отдельных глав администрации и так далее и тому подобное.
То есть получается, что, к сожалению, сегодня на Украине есть и такие ветераны, кто нуждается даже в самом простом уходе и человеческом понимании, заботе.
До прошлого года, то есть до юбилейного года 65-летия Великой Победы в Украине, все 20 постсоветских лет в государственном бюджете Украины не предусматривались средства, целевые средства, я подчеркиваю, на приобретение или строительство жилья для инвалидов войны. И только в предыдущем году, впервые, еще раз подчеркиваю, за 20 постсоветских лет было выделено 140 миллионов средств на строительство и приобретение жилья для инвалидов войны. Это у нас сегодня достаточно острая проблема. И в этом году вот эта тенденция продолжилась. До этого, я еще раз подчеркиваю, 19 лет целевые средства в государственном бюджете на эти цели не предусматривалось. А это одна из серьезных проблем.
Петр Степанович, ну есть ли хоть какие-то положительные результаты, которых удалось добиться? Есть ли внимание властей к ветеранам?
Делается действительно немало. Делается немало и в особенности с приходом новой политической команды, которая, после, я имею в виду, после последних президентских выборов 2010-2011 год. Что я хотел бы сказать? Ну, скажем, в 2010-2011 году возрождена программа обеспечения инвалидов автомобилями. Я имею в виду инвалидов войны. Это для нас очень важное положение. Хочу сказать, что заметно увеличено финансирование на уставную деятельность ветеранских организаций. Это тоже очень важно. Хочу сказать о другом, о том, что больше стало внимания в вопросах, безусловно, в вопросах санаторно-курортного лечения. В законодательстве Украины в последние годы появилась норма о том, что участник войны один раз в 2 года имеет право на санаторное лечение. К сожалению, госпитальная база санаторная не позволяет более широко вот это использовать. И кроме того, появилась норма о том, что если человек, ну, в силу состояния здоровья, прежде всего, не может воспользоваться санаторно-курортным лечением или поехать в госпиталь, он имеет право на денежную компенсацию вместо неиспользованной возможности подлечиться в санатории или в госпитале. Есть, безусловно, ряд иных подвижек, поэтому не все так, скажем, безрадостно. Я специально подчеркнул те проблемы, которые пока не решены, но общий фон, безусловно, очень важен.
Петр Степанович, я знаю, что Организация ветеранов Украины приняла участие в совместном праздновании Дня Победы с ветеранами других постсоветских республик и также в издании общей книги под названием «Мы победили вместе». Расскажите об этом, пожалуйста. Чему посвящена эта книга?
Книга посвящена вкладу всех союзных республик в достижение Великой Победы над фашизмом. Каждая союзная республика написала свой раздел о вкладе своих людей в достижение победы над врагом. И в том числе Украина очень активно потрудилась над изданием этой книги. Книги, которая государство в последние 20 лет, я имел в виду, последние 30 лет даже, я имел в виду и последние годы Советского Союза, и тем более постсоветское время, книги, которая не издавалась. Поэтому, безусловно, подвижки есть, и мы стараемся их сделать более системными и более широкими.
Петр Степанович, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Что бы вы лично хотели пожелать всем ветеранам Великой Отечественной войны?
Хотел бы искренне, сердечно, во-первых, поблагодарить всех участников войны, всех тех людей, которые причастны к Великой Отечественной войне, к победе над фашизмом, поблагодарить за их величайший, героический, я бы сказал, ратный и трудовой подвиг. И хотел бы пожелать им, безусловно, здоровья, благополучия, всего доброго в их семьях. Хотел бы просить их и призывать их жить как можно дольше и передавать свой бесценный опыт младшему поколению, своим детям, своим внукам. И хочу сказать следующее. У каждого поколения есть свое главное дело жизни. Так вот, я абсолютно убежден в том, что достижение победы над фашизмом и тот вклад, который внесли народы Советского Союза за достижение этой победы, масштаб его таков, что при жизни каждый из этих людей заслужил именной памятник от последующих поколений за то, что он совершил. Самое доброе пожелание нашим уважаемым ветеранам и самое доброе пожелание всем тем людям, которые их окружают.
Ну что ж, спасибо вам большое. Напомню, что мы беседовали с Петром Цыбенко, председателем Организации ветеранов Украины. В студии «Голоса России» была Наталья Королева. И я также поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны с этим праздником – Днем Победы. Здоровья вам, наши дорогие, счастья и спасибо.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев выступил перед участниками парада на Красной площади в Москве. Долг нынешнего поколения – беречь мир, достигнутый в результате победы в Великой Отечественной войне, сказал глава государства. Он назвал сегодняшний праздник самым святым для страны – днем доблести и славы народа, который отстоял свою страну и спас ее от нацизма. Глава государства отметил силу духа и самоотверженность ветеранов. «Мы гордимся тем, что люди, прошедшие войну, за короткое время подняли страну из руин. мужчин. Первыми прорвались в космос, достигли больших вершин в науке, подчеркнул Медведев. Слава народу-победителю! Ура! Завершил выступление президент. Войска, выстроенные на Красной площади, ответили троекратным «Ура!». К памятнику советскому солдату-освободителю в столице Эстонии Таллине сегодня легли букеты живых цветов. Их принесли местные жители, делегации эстонских ветеранов войны, а также сотрудники посольства России и других стран СНГ. У памятника в почетном карауле стоят молодые люди в солдатской форме военных лет. Звучат мелодии военных лет и раздаются георгиевские ленточки, символ победы. Монумент, получивший название «Бронзовый солдат», в течение многих лет украшал центр Таллина. Но в 2007 году по решению властей был демонтирован и перенесен на территорию военного кладбища, что вызвало волну протестов общественности. Российские байкеры Олег Пашут и Сергей Уткин отправились в Иран по маршруту Афанасия Никитина. Старт мотопробега приурочен ко Дню Великой Победы. Маршрут экстремалов составит свыше 9000 километров и пройдет без какой-либо технической поддержки. Они планируют повторить сухопутную часть знаменитого маршрута купца Никитина и через Каспий добраться до Ирана, а дальше до берегов Оманского залива. Цели, которые ставят перед собой его участники, это пропаганда мототуризма, посещение, изучение культурно-исторических и географических достопримечательностей. Выброс радиоактивного газа зафиксирован на японской АЭС Цуруга. Она расположена на западной части острова Хансю на побережье Японского моря. Еще на прошлой неделе реактор был остановлен из-за подозрения на утечку радиоактивных элементов. После землетрясения в Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами на ряде АЭС произошли аварии. Самая большая из них зафиксирована на АЭС Фукусима-1, где произошла утечка радиации, что заставило власть эвакуировать людей из 20-километровой зоны.
Голос России. РУВР.РУ.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции. Самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на Голосе России программа «Рунет».
Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. В этой программе речь пойдет об интересных проектах, связанных с Великой Отечественной войной. Среди них ресурс под названием «Наша общая победа», расположен он по адресу 4145.су. Предполагаю, что домен «су», то есть «Soviet Union», «Советский Союз», выбран не случайно. Этот домен иногда называют бездомным, потому что самого государства не существует. А адрес в интернете есть и довольно активно используется. Порой очень кстати, например, как в случае с ресурсом «Наша общая победа». Ведь победу в той войне одержал советский народ. Теперь подробнее о проекте. Это открытый видеоархив, который собирает в основном молодежь. Работает он так. Молодые люди приходят к ветеранам Великой Отечественной и расспрашивают их о том, что происходило в тот период. Затем запись выкладывают в сеть, где она доступна каждому. Понятно, что не у всех, кто берет в руки камеру, есть опыт интервьюирования, но на этот случай добровольцам раздают список вопросов. Участники проекта трудятся бесплатно, считая это своим долгом. К тому же, по их словам, это дает им возможность познакомиться с историей, о которой не расскажут в учебниках. Кстати, об учебниках. Цель проекта – собрать архив живых воспоминаний о войне. Ветеранов с каждым годом все меньше. И спустя некоторое время очевидцев тех событий не окажется вовсе. А видеоархив позволит сохранить эмоции и мысли того поколения для истории. К слову, среди прочего, этот проект может стать противоядием и против фальсификаций. Между тем, борьбу с фальсификацией истории своей основной целью сделал другой ресурс. Его адрес – laivo.ru. Название – «Великая оболганная война». Авторы сайта занимаются развенчиванием мифов и разоблачением клеветы, связанной с Великой Отечественной войной. На сайте собраны статьи и интервью с ветеранами. Контента много, и он сгруппирован по разделам. Можно посмотреть, что было накануне войны, каковы были реальные потери, как действовали штрафные батальоны, что происходило на территории СССР, оккупированной фашистами, и на территории Германии, когда туда вошли советские войска. Информация хорошо структурирована, и там немало интересного. Еще один ресурс, посвященный Великой Отечественной, 9may.ru. Называется он «Наша победа день за днем». Сайт собирает настоящий народный альбом фотографий и семейных историй, связанных с той войной. Чтобы присоединиться, достаточно отсканировать снимки, которые, возможно, есть у вас дома, или написать хотя бы несколько строк о тех, кто воевал, кто работал в тылу, пережил оккупацию и плен или пропал без вести. Напомню адрес. Присылать свои материалы можно на сайт 9may.ru. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была программа «Рунет» и Екатерина Антропова. «Голос России».
Программа «Рунет». «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Есть такое очень устойчивое выражение, хотя я его очень не люблю. Война закончена тогда, когда похоронен последний солдат. К огромному сожалению, мы пока не можем сказать этого о Второй мировой войне. Слишком масштабные потери понесли народы Советского Союза в битве с нацизмом. Свыше 27 миллионов человек – это официальная статистика. Вот о том, как происходят поиски воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, мы будем сегодня говорить с членом поискового объединения «Тризна» Андреем Козубом. Андрей, я рад вас приветствовать в студии русской службы.
Добрый день.
Андрей, начать я предлагаю, наверное, с рассказа о том, что это у вас за поисковое объединение «Тризна». Просто многие, что греха таить, наверное, и не знают.
Ну, больше того, многие даже слабо себе представляют поиск вообще, что это такое и для чего он нужен. То есть очень много газетных статей, очень много репортажей, такие мозаичные, очень много отрицательных, и люди вообще как бы не разделяют одно от другого. Для них все, кто занимается там по народному копательству, да, это все такое оттенок отрицательный носит, что ну, зачем это? Одни думают, зачем вороша, другие думают, что этим занимаются исключительно ради наживы и прочее, прочее, прочее. И никакой как бы информации такой разъясняющей нигде нет, в принципе. То есть можно зайти в поисковике в интернете, найти любой отряд, любое объединение, их в России очень много, там будет много про них написано, какой-то общей идеи нигде не найти, но общей цели, вот, к сожалению, да, то есть за довольно большое время существования поискового движения какой-то единой точки зрения всех поисковиков и там в том числе государства на это занятие, на этот вид деятельности его нет. Ну, по большому счету, лично себе могу сказать, что поиск как таковой сложился именно добровольно, да, такие вот люди, добровольцы, это начиналось еще давно при Советском Союзе, которые занимаются чем? Поиском погибших, пропавших без вести. К сожалению, так сложилось, что во время войны, вы об этом упомянули, что в силу менталитета, культуры, сложных обстоятельств в войне, не все наши солдаты, погибшие, были похоронены. Многие были закопаны, то есть хоть как-то, да, там были погребены, можно сказать, погребены. Были те, которые, например, приносили слово, торчали из земли, такое тоже очень было распространено, вплоть до, вот, до недавних времен еще такие места находили. В чем же задача поиска? Они являются неучтенными захоронениями, то есть они неизвестны. Их войну прикопали, они там лежат. Можно ли говорить о том, что они похоронены или нет, это вопрос разбирательства такой очень сильный, потому что там с обрядом, без обряда, с почестями, без почестей.
Это туда скорее философский.
Такой культурный. Но в любом случае они сейчас лежат в таких местах, где, собственно, идет строительство, они лежат в полях, где там пашут постоянно, в лесу, вплоть до того, что там грибники ходят, люди по ним и так далее, периодически даже натыкаясь на какие-то там или на останки, или на элементы формы и так далее. И вот задача все это как-то упорядочить, собрать и похоронить, ну, как бы перенести на то место, где, в общем-то, и должны лежать, ну, скажем, останки всех людей, да, то есть на кладбище. Это делается постоянно, то есть конечная цель любой поисковой экспедиции – найти по возможности как можно больше и перенести на кладбище. Это все, конечно, совместно с администрацией местной, с представителями данного комиссариата. Процесс сложный, длительный, людей могут найти в мае, похоронить в сентябре, могут через год, то есть по-разному все случается, но, конечно, в итоге попадают эти останки на кладбище. Где ведется некий учет, плюс ко всему, да, вот всю задачу поиска, плюс то, что это все учитывается. Учет по всей стране разный, потому что нет такого главенствующего органа, который должен был бы обрабатывать эту информацию, или нет на сегодняшний день. Эти полномочия разделены между местными властями, между, опять же, Министерством обороны в виде военкоматов и в виде там центра вековечной памяти. Так. Ну, тем не менее, хоть какой-то учет наведется там, пускай разными представительствами, там даже комитетами по делам молодежи, какими-то другими отделами власти и так далее. И уже из этого исходя, да, то, что мы их нашли и похоронили, Естественно, второй основной задачей – это установление личности и поиск родственников.
Это, наверное, самое сложное, да?
Это самое сложное, потому что, ну, во-первых, просто информации это очень мало, медальоны смертные, про которые же, в общем-то, многие знают, что наших солдат они были до 42-го года, их потом отменили, оставили красноармейскую книжку, которая зимняя и сохраняется практически. И там, конечно, человека при останках можно обнаружить какую-нибудь вещь, подписанную или фамилию, инициалы и так далее. Все это комбинируется, все это сверяется с данными из архивов, если вообще не существуют эти данные, потому что разные тоже места есть там окружение, где очень сложно с информацией, есть просто боевые операции наступательные, оборонительные, где с информацией получше. И вот это все сверяется, и даже иногда по мелочам удается установить личность погибшего. К сожалению, это не юридический факт установления личности, потому что, естественно, даже при обнаружении медальона у человека довольно, ну, 100% нельзя сказать, что вот это его медальон. Ну, может, он его взял. То есть, вот, да, масса этих событий. Но, естественно, это уже опускается, потому что прошло большое количество лет, и любая информация, которая при останках обнаруживается, вся идет в работу, и даже по ней вот это и не находят. Но и на 99% технически можно сказать, что вот мы нашли именно этого человека. Ну, дальше идет сложный процесс поиска родственников. Иногда сложный, иногда очень быстро, всегда очень по-разному. Вот сейчас в интернете, благодаря усилиям Министерства обороны, появилась база ОБД, где любой желающий в нашей стране, имеющий доступ к интернету, может зайти и по фамилии и отчеству, года рождения, по данным своего родственника, посмотреть, какие сведения у него есть в военкомате. Мы, соответственно, тоже этим пользуемся, когда вот находим все, тоже сразу изучаем номер части, то есть мог этот человек там находиться, не мог. Существует такая фамилия, и масса-масса другой такой уже скрупулезной архивной работы.
Ну, то есть, в общем, это процесс не такой простой, как об этом принято судить в обществе, потому что я вот помню, что там в 90-х годах там при слове «поисковые отряды» обязательно всплывало некое дополнение, там, черные искатели, да, черные старатели, которые выезжают не для того, чтобы, ну, не только, вернее, для того, чтобы найти солдат и похоронить их с воинскими почестями, для того, чтобы выкопать там что-то такое, где-то там это продать. В общем, это такая долгая и не очень веселая история.
Это вопрос не цветов. Нет ни белых, ни черных, ни зеленых, никаких других поисковиков. Есть люди. К сожалению, у нас же есть и черные милиционеры, черные журналисты, черные доктора и прочее. Это, естественно, вопрос качества человеческой души. Если человек чем-то занимается, там, скажем, там, ради наживы и прочее, это его личное дело. Конечно, от этого страдают все. Не только поисковики, да, это во всем обществе. Это болезнь всего общества, к сожалению. Очень много мы сталкивались с такими картинами, когда мы ходили разрозненные вот эти погребения неучтенные, то есть это в прямом смысле кости по кругу валяются, там что-то оттуда выдернули, там, ну, как правило, ничего ценного там не бывает. Ну, вот все равно там интерес, какая-то жажда наживы, может быть, что-то еще, и вот потом все это оставляется в таком виде. А есть люди, которые совершенно не причастны к поиску, но когда что-то находят, обязательно сообщают, куда следует, там, в органы власти, в милицию, потом уже, соответственно, подключают поисковиков, когда выясняется, что это там по войне. И это все работает. Поэтому тут вопрос не в том, как бы нет черных отрядов и белых, нет черных поисковиков и белых поисков. Есть люди. Люди разные. И в отрядах, в том числе, в которых работают официально, тоже есть разные люди. Ну, на общем уровне можно как бы действительно разделить людей на две категории. Это поисковый отряд, который официально проводит работу. А что это значит? Это заявка и согласие с органами, согласование работы с органами местной власти, с местным поисковым объединением областным, соответственно, предоставление отчетов, прочее. То есть документальная такая работа, которую каждый командир каждого отряда, естественно, ему приходится этим заниматься. Вот. А есть люди, которые, ну, как бы, ни в отрядах не состоят, ни такие группы энтузиастов, вот, которые гоняют в лес, там что-то ищут, в том числе и железо. Но на моей памяти очень много к нам было таких обращений, когда люди находили останки, писали нам на форум, звонили по телефону, говорили, что вот мы там нашли, что делать дальше, там, как вам передать или кому там передать. Ну, если это далекие области, мы, естественно, давали там координаты местных наших коллег.
А вы давно занимаетесь вот именно вот поисковой работой?
С 1990 года.
А что вас привело в нее?
Ну, сложно сказать, что при такого что-то, такой распространенный вопрос, ну, особо мне это ничего не приводило, потому что это был в школе у нас клуб поисковый, да, Это 90-й год, представляете, рубеж Советского Союза и постсоветской страны. Но тогда еще был Советский Союз, и до этого огромное количество кружков, секций. Естественно, у нас в школе существовало несколько только туристических кружков, и появился вот поисков. Другие ребята, скажем, мои знакомые туда сходили, там много понарассказывали, так все интересно. Вот, я пошел, сначала мне было, безусловно, как я был ребенком, в общем-то, еще, мне было, безусловно, интересно вот эта часть находочная, да, там всякие ружья, винтовки, каски. Ну, что только мы находили, это, в общем, было довольно-таки давно, когда это еще особо никто не собирал, и не было никаких, скажем, коммерческого интереса тогда еще не существовало в стране, ну, вообще на какие-либо находки или там коллекционирование чего-то. Вот. Поэтому это все было интересно, все это трогалось, смотрелось, там был музей у нашего отряда, там какие-то экспонаты собирались, вот, фляжки. Ну, интерес такой детский, в общем, понятный. Потом уже со временем это превратилось в компанию и времяпрепровождение, потому что ну, нет, во-первых, среди поисковиков, ну, почти нет, наверное. Есть все-таки какие-то люди, которые очень возвышенно об этом думают, да, там, которые говорят, ай-яй-яй, как вы можете так говорить о том-то или о том-то, там, и так далее. В общем, там нормальные люди, по большей части, циники. Но это вызвано, как и у медиков, постоянной работой.
Это как у журналист, как и у любой, в общем, да, профессии.
Поэтому мы все немного циники, у нас есть свои жаргонные выражения, которые я в эфире произносить не буду, касающиеся и останков, и находок, и там просто людей. Для человека непосвященного это может, конечно, вызвать негодование. То есть, что ничего себе таким как бы святым делом занимается и позволяет себе там высказывание или поведение. Но, с другой стороны, каждый, кто это делает, он как бы делает сознательно. Есть какие-то некие табу, чего нельзя не сделать или чего нельзя делать.
То есть есть некий кодекс такой чести?
Не то, что кодекс чести поисковика, а просто вот моральный, да? Но немножко проецируемый. Ну, нельзя бросить, нельзя как бы не докопать человека. Нельзя там еще что-то сделать. Безусловно, сначала все там вскрывается, смотрится, местоположение. Мы не зарисовываем и не делаем таких подробных отчетов, как археологи. Довольно просто. Но потом это просто все складывается в мешочек обычный, там, переносится, кладется. Это такая сложившаяся, да, часть работы.
Андрей, а вот когда попадаются останки немецких солдат, ведь наверняка такое тоже случается, с ним да. Еще делают. То же самое?
Все зависит от места работ. Ну, вот на сегодняшний день поисковая биометризна свои наибольшее количество экспедиций проводит в Тверской области, в Зубцовском, Ржевском районе. Вот там на сегодняшний день в городе Ржеве, там, во-первых, есть сборное кладбище немецкое, и, соответственно, есть представительство немцев, которые отвечают за сбор останков. У них это немножко не по-нашему происходит, не так, как делаем, не с таким отношением. То есть есть в деревнях до сих пор стоят разрозненные кладбища немецкие, там тоже такими вот любителями покопать, где все это наружу, ну, в совершенно таком жутком виде, да, там, в отвалах кости. Но они это не трогают, у них это как бы не положено. А вот те останки немцев, которые попадаются при проведении поисковых работ, как бы тоже неучтенные, получается, только уже немцами, они их берут. И в Ржевском, собственно, в Тверской области в целом как бы хорошо налажено, они всегда принимают там, протоколы, все это составляется, они передаются. Они уже дальше там их определяют на кладбище немецкое. Я не знаю, сколько раз там в год происходит это погребение, но я знаю, что это всегда делается тихо, без помп, там немцы просто работают аккуратно. В Волгоградской области тоже там есть представительство сильное немецкое, тоже там таких проблем не возникает. Ну и так можно рассматривать каждый регион, ну, несложно сказать за всех. По Тверской области я вот могу работу характеризовать на отлично немецкой стороны.
Андрей, вот за, скажем, календарный год, вот за ту, как это говорят, да, вахта памяти у вас,
ну, это
на профессиональном
языке. Это общероссийское понятие, вахта памяти.
Вот за вахту памяти за год в целом по стране сколько удается найти солдат?
Я специально пытался подготовиться к этому вопросу, как ни странно, потому что...
Но он просто очевиден.
Очевиден, да. Но, опять же, нету организации, которая могла бы вот точно это сказать. Это надо прямо непосредственно по областям.
Ну, хорошо, вот ваше поисковое объединение ТРИЗНА.
За прошлый год было обнаружено порядка 890 с чем-то человек. Ну, это всеми отрядами, это как бы у нас 15 отрядов основных, которые работают.
Они по всей России, да, эти отряды? Или они только в Москве?
Нет, нет, отряды московские, а работают они по всей России. Ну, большей частью, опять же, в ближайших областях, Смоленская и Тверская, а многие уезжают далеко, там, Калужская, Мурманская область, опять же, в Белгородскую ездят ребята.
897 человек, только... объединением ТРИЗНА. Я так понимаю, что цифра, наверное, за год у всех поисковых отрядов будет, в общем, достаточно значительной. Тогда возникает вопрос, сколько лет еще потребуется на то, чтобы найти всех?
Ну, вот самый главный вопрос, то, что важно не количество. Да, то есть бывают экспедиции, когда за все время находится три человека. ну, останки трех человек. Но это не показатель, потому что есть места, где, ну, такие довольно тяжелые бои были, и где уже, образно сказать, заведомо известно, что там есть и захоронение, там, и очень много одиночных, там, и траншеи. Все это проверяется, у них находится массив такой, получается, как бы количественный. Но есть места, где вот там окружение. Там неизвестно ничего, где они там бегали, да, где их там смерть настигла, или попали они в плен, да, то есть неизвестно ни количество, известно количество приблизительно вошедших, неизвестно количество вышедших, неизвестно количество погибших, умерших и так далее. И там найти три человека тоже является как бы такой довольно удачей. Вот у нас просто есть такое место под Ржевом, когда 29-я армия попала в окружение, был у нас в 29-й армии окруженный северный, образно говоря, северный такой опорный пункт на высоте. Там была школа, имеет название ДОР, и они там держали оборону, потому что к ним именно в это место, это кратчайший путь по карте, пробивалась 30-я армия, чтобы восстановить соединение. Вот, и там были очень жесточайшие бои, упорные, но и пятачок очень маленький, там где-то 100 на 70 метров такая рощица, как бы пупочек такой на поле. И мы там с 94-го года там одну большую яму подняли, нашли другую. Это все как бои в окружении. И потом каждый раз приезжали туда, по возможности, и там опять бегали. Но там очень сложно, камни, то есть поисковики, которые слушают, поймут. У меня так, для работы очень сложное место, и как бы для прибора, с прибором особо ничего не найдешь, одни осколки. И очень трудно работать щупом. И каждый раз, когда там кого-то находили, это было прям для нас достижение, потому что, кажется, по архивным данным, нет точных данных, но там, допустим, командир дивизии, командующий армии писал, что у них там погибло 100 с чем-то человек, по немецким сведениям тоже там чуть больше 100 человек погибло. Мы уже нашли порядка 140 человек. То есть как бы, даже ту отрывочную информацию, которая существовала, мы превысили. Поэтому, когда каждый раз там находили человека, были очень как бы довольны собой. Последний раз мы там были в позапрошлом году, нашли трех человек совершенно. Не то, что случайно, но на тех же местах, где вроде бы там кто-то проверял, копал, нашли еще троих.
А вот как выбирается место для поисковой работы? Изучаются какие-то воспоминания, архивные документы?
Как правило, происходит все наоборот. Сначала находятся какие-то места, а там дедушка, бабушка сказала, мне там егерь знакомый видел, или охотник ездил куда-то, что-то там видел и так далее. А потом уже на это место приезжается, смотрится по факту и уже потом начинаются искаться архивные подтверждения и так далее, так далее. Ну, почти до 2000-х годов самый эффективный был это опрос местного населения. Такой был метод, когда просто приходили в деревню, ну, естественно, знали, там война была, приходили в деревню и просто по старожилам, по бабушкам ходили и говорили, где тут вот что было, куда кого закапывали, многие там показывали просто уже вот, вот здесь вот яма, вот копайте, вот, и так далее, так далее, так далее. Ну, сейчас уже всего времени просто этих людей практически не осталось. Вот, естественно, уже просто там кто-то что-то видел, кто-то где-то там, да, что-то споткнулся, у кого-то кто-то куда-то ездил, или там, опять же, такие люди случайные, которые там сами по себе бегают, они потом сообщают, а вот мы там что-то нашли. Люди, там, наши коллеги приезжают, начинают работать, и как бы ширится эта работа. И так было много раз. Так, чтобы вот взять книжку или боевое донесение, сказать, хочу поехать туда, вот да, я посмотрю, что там было, это очень сложно, как правило. Но так тоже многие отряды делают, потому что это особенно те отряды, которые работают у себя на местности, да. Наши коллеги, вот они знают свой район приблизительно, и они черпают информацию о боях на территории своего района, и так вот у них такой план-график, и они там, в этом году вот мы туда там съездим, в этот край района, в этом году сюда. То есть эта работа тоже так обстоит. Но в большинстве случаев, по крайней мере, там до недавнего времени было именно наоборот. Сначала что-то находилось, а потом уже восстанавливалась история этих событий.
А вот профессиональные историки помогают работе поисковых объединений, или они остались как бы вот в стороне от этой картины? Потому что ведь я почему спрашиваю, да, историки работают в архивах. Да, сейчас огромный массив, в общем, рассекреченных документов стал появляться, в том числе уже в работах. Может быть, просто они там что-то где-то как находят в архиве и просто обращаются к вам, что вот, ребят, вот здесь вот были такие-то бои, попробуйте, может быть, вам здесь что-то удастся найти.
Нет, такого обстоятельства, чтобы из архива кто-то что-то предоставлял, как бы случайно нашедший, нет. Почему? Потому что огромное количество архивных материалов, да, и даже как бы, ну, большинство поисковиков работали в архиве, представляют себе эту работу. И даже я, работая в архиве, как бы вот вижу, вот тут как бы интересная информация, там описан бой или еще там по донесению, там или по сводке о потерях, но и руки порой просто не доходят, потому что это может быть в соседнем районе, там, или где-то, то есть это очень сложно связать. А вот сейчас, опять же, в стороне Министерства обороны появился второй сайт после ОБД-мемориала, который называется «Подвиг народа». И вот там как раз выкладываются уже материалы, карты, боевые донесения, вот то, что раньше нам, поисковикам, приходилось вручную, что называется, лопатить, пересматривать, выписывать, искать свой район, свое время. В целом, я не знаю, как бы, военных историков, у меня нет таких знакомых, которым бы, или просто как-то, которые бы на нас выходили, потому что у историков немножко другая задача, они составляют какой-то, вот, опять же, исторический, ну, как правило, да, это работа над каким-то историческим трудом, да, вот, там, или над книгой и так далее. Они черпают информацию, и они теоретики. Ну, не в плане ничего не знания, а в плане того, что их больше интересуют документы, подтверждение вот этого факта. То есть не всегда у них есть необходимость связываться с теми, кто работает на местах. Мы, соответственно, тоже так специально никого не ищем, но всегда мы всегда благодарны тем энтузиастам, которые работают в архиве, и у нас их уже, я не знаю, можно их назвать военными историками, но это люди, которые уже давно посвятили себя вот поисковой теме. Есть Прокофьев Илья из города Санкт-Петербург, который уже очень давно занимается самолетами. Он предоставляет информацию всем желающим по номерам самолетов, кто погиб, пропал. То есть вот можно не в архив ехать, а можно сразу обращаться к нему, он всегда поможет. Ну, не по всей стране, там, в основном по северо-западу, по центральной части России. Вот. Есть Константин Степанчиков, потрясающий человек, который, он тоже всегда помогает всем поисковикам, все к нему обращаются, в поисковых кругах довольно известный человек, потому что он именно с точки зрения истории войны, мемуаров, номеров частей, обладая потрясающей памятью, можно всегда назвать место, он всегда скажет, кто там воевался, почему с нашей стороны, а с немецкой.